нас фактически, де-факто нас лишили гражданства. Мы не можем поменять паспорт, мы не можем продать квартиру, мы вообще ничего не можем.
Белорусы в 6-м сезоне, россияне в 3-м. И вроде как нужно сверять часы для того, чтобы понять, что в целом нас, россиян, ждет дальше.
Повтора не будет, но будет нечто похожее. Имеет ли смысл сейчас in exile как бы строить какие-то институты? Да, имеет. Хотя бы с учебной целью. Вот то, что мы сейчас делаем, мы думаем Беларусь.
Пришли такие комсомольцы, которых, наверное, Советский Союз не видывал.
И вот этот реверс для нас, вот, он стал открытием. То есть до какой степени можно вернуться назад?
Здравствуйте, я Марина Скорикова, и мы на канале Sapere Aude. Это проект Школы гражданского просвещения. В разных форматах мы рассказываем о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Российскую оппозицию часто обвиняют в бессистемности и неспособности договориться. И приводят в пример белорусов, у которых есть опыт создания правительства в изгнании. Но релевантен ли этот опыт? Что общего у режимов Путина и Лукашенко и чем отличаются гражданские общества России и Беларуси? У нас в гостях белорусский политолог, лидер списка «Наша справа» в Координационном совете Роза Турарбекова. Роза, большое спасибо, что согласились поговорить сегодня. Хочу начать с такого общего уже места, да, о том, что белорусы в 6-м сезоне, россияне в 3-м. И вроде как нужно сверять часы для того, чтобы понять, что в целом нас, россиян, ждет дальше.
Наверное, именно потому, что есть вот этот соблазн сравнивать и искать нечто схожее, в этом заключается, мне кажется, проблема. Повтора не будет, но будет нечто похожее. И это нечто похожее, оно кроется не только и не столько в развитии гражданского общества, сколько в том, как вот эти репрессивные, да, практики буквально перенимаются властями. И, ну, это известный пример, что Лукашенко, он гораздо более жесткий, жестокий диктатор. И в этом смысле он выступает в качестве не то чтобы учителя, но такой, как это, ролевой модели для российских элит. Ну, Путин никогда ни за что не признается, что Лукашенко является его ролевой моделью. Но для силовиков, например, да, в России, для определенных кругов, да, там Z-патриотичных, например, вот образ этого там батьки патриархального, да, который хозяин там, и который антизападник, и который за так называемые традиционные ценности. И он всегда был таким антизападником, он никогда не было таких прямо серьезных, как это сказать, отклонений в сторону Европы. Вот эти очень такие маленькие, короткие периоды так называемого диалога. В чем, мне кажется, опасность заключается именно опыта белорусского режима? В том, что его вот апробированные репрессивные практики потом перенимаются российскими силовиками. И получается, что Беларусь выступает в их понимании, это на самом деле не совсем так, но в их понимании эдакой лаборатории, да, на которой можно
опыты,
там, опыты, да, там ставятся. Плюс ко всему, как и вам, я думаю, известно, российские и белорусские силовики находятся прямо в очень тесном контакте. И этот тесный контакт, он и так был достаточно тесный в смысле и по официальным документам, и по тем совместным заседаниям, которые они проводили, как они там координировали свои действия. Теперь вообще, как бы, вот в рамках этого союзного государства, например, это вот второй план, который был принят интеграцией, там одна из дорожных карт — это создание общего правового пространства. Причем под ним подразумевается совсем не то, что мы с вами думаем про право, а там совсем другое.
Обмен, да, данными.
А не только, но и преследование. Преследования, например, белорусских активистов на территории России и российских активистов на территории Беларуси. Вот, поэтому это в общем и целом небезопасное будет пространство для граждан, как для российских граждан Беларуси, так и для белорусских граждан в России. Потому что, например, для белорусских граждан был какой-то момент, период, наверное, такого достаточно не совсем правдивого, но близкого, наверное, отчасти в некоторых аспектах такого восприятия, что все-таки Россия большая, в ней порядки более такие либеральные. Ну, собственно говоря, так оно и было, особенно что касается экономических, да, таких порядков. Но и вот этот соблазн, он рождал как бы вот эту вот иллюзию относительно того, что белорусы, например, куда могут бежать, кроме, ну, в Европу очень сложно бывает, потому что это связано с визами, связано с пересечением
границы.
Вот мы
видели кейс в Швеции сейчас.
Ну, это было ожидаемо, хотя это, ну, это действительно, ну, это страшно, это драматично. Я не знаю, шведское правительство должно нести ответственность за то, что они сделали. Вот, их предупреждали, кстати говоря, неоднократно. Но вот как раз перемещение белорусов на территорию России, и уже есть несколько кейсов, да, там кейс выдачи там, белорусских активистов, которые были на протестах в Беларуси российскими силовиками. Вот, и не знаю, были ли кейсы, но я так подозреваю, что, например, когда была массовая мобилизация в России, то, скорее всего, Беларусь это был самый небезопасный, да, коридор. Вот, и, ну, мне кажется, что достаточно вовремя сориентировались, большая часть поехала в Центральную Азию, через Центральную Азию, через Кавказ, я имею в виду Южный Кавказ.
Южный Кавказ.
Да, Южная Центральная Азия. Вот, поэтому, мне кажется, вот эти репрессивные практики, вот то, что Беларусь выступает такой ролевой моделью, я имею в виду режим, Лукашенко выступает такой ролевой моделью, и вот это буквально история с огосударствлением всего, вот пример Беларуси показывает, что оказывается так можно, и что вы не встретите должного сопротивления. Ну и как бы особо по ходу, видимо, ограничений действительно и не встречается. Это первое. Второе, Беларусь, конечно, знаете, я всегда говорила о том, что да, как-то там Леонид Данилович Кучма написал эту книгу «Украина не Россия, Беларусь не Украина». Это было мое такое продолжение. Это в самом начале войны я написала такую публикацию у себя в Фейсбуке, сравнивая опыт белорусских протестов и, конечно, Майдан и Оранжевую революцию в Украине. И то, что мы сейчас через вот эти политические события, через эти репрессии, через вот этот ужас войны, мы открываем все-таки различия общества в определенном смысле и похожесть государственных органов в определенном смысле. И контраст, например, с Украиной дает хорошую возможность нам просто оценить все то, что мы делали последние 30 лет, я имею в виду период, по крайней мере, для Беларуси независимости, построения независимого государства, в сравнении, там, я не знаю, с Украиной, с Россией, может быть, и дальше, вот эти примеры. Но теперь, что касается гражданского общества, не думаю, чтобы белорусское гражданское общество могло давать какие-то прямо уже супер примеры или быть супер ролевой моделью для российского, например, гражданского общества, потому что мне кажется, что в России вот этих вот НГО, этот гражданский сектор, он был гораздо более мощный, именно в силу того, что порядки были более либеральные, условно говоря, вот, что демократические институты в России все-таки в той или иной мере развивались, они потом сворачивались там. Но вот эта история была, да, история, связанная с развитием демократических институтов. В Беларуси ее почти не было. То есть это буквально до 96-го года и все. И просто начался абсолютно очевидный откат. Откат, причем этот откат, он не был резким, он был такой шаг за шагом, ну и в какие-то моменты эти шаги становились просто больше. Ну а сегодня то, что мы видим, это, конечно, просто последствия уже именно последнего такого мощного отката после 20-го года, когда уже мы всерьез начинаем говорить о тоталитарном режиме. Споры политологов теоретического плана, честно говоря, не сильно, как-то там сказать, успокаивают, что это не совсем тоталитарный режим, что это жестко авторитарный. Извините, но как бы нам абсолютно...
Суть не меняется.
Да, да, нам от этого не легче становится. Мы просто видим, как вот эти советские репрессивные практики просто на глазах возрождаются. И такое чувство, что вот как-то они любят вот это слово методички. Вот я думаю, что вот у них-то как раз методички. И вот эти методички там сталинских времен, они настолько быстро как бы были введены в практику, что это, ну, с моей точки зрения, такой поразительный опыт того, что этот транзит, как мы в свое время говорили, да, от авторитарного режима к демократии, на самом деле не может быть только в одностороннем порядке, он может и быть, как там, реверс, да, да, и да, быть. Обратно. И вот этот реверс для нас, вот, он стал открытием. То есть до какой степени можно вернуться назад? То есть я каждый раз задавалась этим вопросом, и когда выступала в белорусских медиа, говорю, ну что осталось? Только расстрелы массовые. Все, все остальное уже есть, все остальное уже построено. В некоторых вопросах, например, белорусское государство, я имею в виду режим Лукашенко, пошло даже дальше, чем Советский Союз, советская эпоха, по крайней мере, там, например, времен Брежнева. Что касается высшего образования университетов, очевидно, дальше пошло. То есть это такой даже не совсем возврат в сталинскую эпоху, это даже в некотором смысле институциональный дизайн, то есть когда фактически, например, сфера образования, высшего образования в частности, была поставлена под прямое управление Комитета государственной безопасности. У нас даже КГБ не переименовано в Беларуси, вот есть признак. Да? Поэтому чем мы можем, каким опытом позитивным обменяться, ну, кроме негативного опыта, кроме того, что мы можем сказать, что будет дальше, да, отъем собственности, аресты, преследования.
Трансграничные репрессии. Вот сейчас правозащитники говорят о том, что это вот как раз новая фишка, которую россияне, российские силовики заимствуют у белорусов. Это преследование родственников, отъем собственности, экономические санкции для родственников.
И преследование за границей. Да. Отказ в консульских услугах. Пока еще нет, но возможно, что вот для, например, уехавших, да, белорусов самым страшным ударом стал так называемый паспортный указ. Когда фактически белорусское государство отказалось от защиты белорусских граждан за границей, то есть отказ от консульских услуг. Мы когда объясняли нашим партнерам западным, что это такое, они какое-то время не могли просто понять, как это. Вот, ну как это может быть? Но так как белорусы большие специалисты в том, как их репрессируют, они просто объясняли, что все, нас фактически, де-факто, нас лишили гражданства. Мы не можем поменять паспорт, мы не можем продать квартиру, мы вообще ничего не можем. Мы не можем вытащить никакие документы на своих, например, детей, на себя, на свою собственность и так далее. По факту Дамоклов меч висит над всеми, кто уехал. Но есть еще так называемая специальная, да, юрисдикция, mm-hmm. которая организована специально для активистов гражданских, политических и медиа тоже. В отношении спецпроизводства, в отношении которых возможно возбуждение уголовных дел, даже в случае, если человек находится за пределами страны. А какой следующий шаг? Это преследование людей за границей. Это преследование людей за границей, ну, помимо внедрения агентов, помимо угроз в отношении там, родственников, детей или престарелых родителей, отъем собственности. Теперь уже и запускается, например, процедура лишения гражданства. У нас уже одного человека лишили гражданства, хотя это прямое нарушение Конституции.
Вы сказали о том, что Беларусь, Россия, Украина, да, казалось бы, вот как в советское время, три сестры, но совершенно разным путем пошли, потому что в Украине все равно были открыты архивы СБУ, была сделана правовая оценка. В России мемориал пытался, но это все очень быстро свернули, потому что не было политической воли, чтобы в 90-е годы провести действительно нормальную правовую оценку. В Беларуси вообще не было этого окна возможностей, то есть там самая, наверное, такая непроработанная память историческая, поэтому, конечно же, это очень все легко воспроизводится, это никуда не девается.
Да, эта политика десоветизации, декоммунизации, ее не было как целенаправленной политики. Более того, я думаю, что ей оказывалось существенное сопротивление. И у меня перед глазами сейчас, например, Казахстан, где очень противоречивые тренды, включая и то, что в Казахстане сейчас проводится политика, я бы сказала, мягкой десоветизации, потому что все-таки с советским периодом у казахского народа связаны очень драматичные воспоминания, с одной стороны. С другой стороны, силовики в Казахстане, ну, мало чем отличаются, надо сказать, от белорусских и российских силовиков. Они как будто вышли из одной школы, да?
А это практически ну, не да. как
будто. Ну, да. То есть, и эта школа, она воспроизводилась все эти 30 лет. Не то, чтобы это люди, понятно, что люди в возрасте там 50-60 лет точно учились в советской школе милиции. Но есть же 30-40-летние, да, милиционеры, судьи, прокуроры, адвокаты. Вот. Эти-то люди, например, вот в этом возрасте 20, 30, 40 лет, они-то вроде как уже и не в советской школе были, но каким-то чудесным, в кавычках, образом, все, как вы говорите, паттерны, они просто-напросто передавались. Вот эта практика... вот этого практика, там, я не знаю, государственного обвинения, отсутствие вот этого института присяжных или введение этого института слишком поздно, мало буквально, очень слабый институт адвокатуры, очень слабый. Суды на самом деле не обладают независимым статусом. Чудовищная коррупция там. Но в Беларуси это не коррупция. Но это не коррупция не в том смысле, что мы достигли каких-то там высот, я не знаю, скандинавской модели. Это другое, как говорится. Просто нижние уровни, они не подвержены этой коррупции по другим причинам. Вот, хотя белорусы, конечно, воспринимают эту ситуацию как свою родную ситуацию, как ситуацию того, что белорусское общество привержено нормам и правилам. Это правда. Ну, вот это то, что внушается детям с детства в Беларуси, что правила надо соблюдать, что на зеленый свет надо переходить, красный нельзя, что вот тот, кто переходит на красный свет, это точно, это не местный, там это даже подвергается
это
осуждению.
Точно защищаются в России, потому что это вот, опять же, подмена понятия rule of law, да, то есть мы говорим сейчас о верховенстве закона, то есть это свод правил, который спускается, но rule of law — это верховенство права, да, и эти законы, они, получается, не правовые. И вот из-за этой разницы получаются совершенно как бы такие трансформированные институты, вывернутые наизнанку. И вот тоже продолжая о том, что как бы пошло не так, да, самой большой ошибкой, мне кажется, было то, что все в 90-е годы надеялись на смену поколения. Вместо того, чтобы выстраивать демократические институты, которые бы могли регулировать процессы, все надеялись, что сейчас отойдет советское поколение, и, собственно, правовая оценка не была как бы введена институционально из-за того, что мы не хотим обижать ветеранов. Вот сейчас вроде как все советское поколение уйдет, и придут другие. Но пришли такие комсомольцы, которых, наверное, Советский Союз не видывал, потому что вот они прям выросли, они не видели Советский Союз, но Левада приводила опросы, где молодые люди, которые родились в 90-х, восхищаются Советским Союзом, хотя они там не жили и не видели.
Именно поэтому они им и восхищаются, потому что они не жили и не видели, видимо, медийный образ Советского Союза.
Миф, да.
Да, медийный образ Советского Союза, как о золотом веке, буквально. Но в России немножко все-таки отличное восприятие. Это восприятие все-таки связанное с этой идеей величия. Вот эта идея величия, величие как вот этой золотой эпохи, да, Советский Союз, супердержава, великое, да, государство, великая страна, и с этим связано. В Беларуси эта идея не поддерживается на таком уровне. Ну, по понятным причинам, что, во-первых, Беларусь не претендует ни на какое величие, во-вторых, у белорусов есть еще собственная народная память, связанная с тем, что любые страны, которые великие, они в первую очередь рассматривают белорусскую территорию как объект и белорусский народ как объект для насилия. Вот, поэтому этот другой немножко, советский миф, он там другой. Он связан не столько с величием, сколько с относительно хорошим уровнем развития в машеровскую эпоху. И вот, да, советский миф, как миф о золотой эре, о золотом веке, он связан именно с эпохой Машерова, с тем чудом, да, там, я не знаю, урбанизации, индустриализации, которое было на территории Беларуси, которое не считалось вообще высокоразвитой территорией, на самом деле, вот, и об этом там историки говорят, но это буквально чудо, которое было совершено там в 50-70-80-е годы, когда белорусский сельский житель если он вырывался, да, после эпохи Сталина, в эпоху Хрущева, если он вырывался в город. А в Беларуси строились колоссальные индустриальные комплексы, заводы и так далее. В течение 5 лет получал квартиру. Конечно, жизнь городская очень сильно отличалась от сельской. Там, где были трудодни, извините меня, гроши, копейки и полуголодное существование, и в сравнении с этим пребывание в Минске, в городе, который там дает тебе не просто работу, но отличную зарплату, жилье и все блага цивилизации, mm-hmm. скажем так. Вот у белорусов советский миф, он связан с этим.
Это сытая стабильность.
Да, сытая стабильность. И в общем и целом гордость за то, что Беларусь является вот такой развитой территорией, республикой Советского
Союза. Мотивом индустриального развития.
Да, 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 да. Это помимо всего прочего и связано, конечно, с успешным таким вот имиджем самого Машерова. Ведь он погиб в молодости, относительно в молодости. Бабушки белорусские все говорили о том, что он почему такой красивый-то и популярный, почему мы про него помним. Бо умер рано, молодым. Вот. И вот то, что вот он был таким, он улыбался, он очень сильно, правда, отличался от всей этой номенклатуры, но при этом он, конечно, частью номенклатуры был. Этот миф о Машерове, он тесно связан с вот этим золотым веком, с мифом о золотом веке в белорусском восприятии, на котором сыграл Лукашенко, конечно, в 94-96 году.
Беларусь — это близость к Европе, потому что, ну, все-таки это была достаточно бойкая коммуникация всегда. А в России это вот то, что вы уже тоже сказали, все-таки наличие вот этого опыта демократизации и либерализации, в том числе образования, возможность международных программ. То есть у российского общества тоже была насмотренность какая-то, там до 2004 года вполне себе все работало и все прекрасно делалось. Но есть две проблемы, которые, на мой взгляд, объединяют российское и белорусское гражданское общество. Первое — это отсутствие таких институциональных навыков гражданской культуры и отсутствие истории успеха, которые когда-то вот получались бы. И второе — это вот очень такое всегда очарование чем-то, да, но такое же быстрое разочарование. Вот я сужу по нашим протестам, когда в 2011 году все совершенно были восторжены, выходили, это белоленточное движение, брались за руки. Но как только это несколько раз ни к чему не привело, как будто бы все схлопнулось, и вот главным словом последних лет в России называют уныние. То есть это вот разочарование, угу. уныние. Как в Беларуси с этим дела?
Отличный процесс совсем. Белорусские протесты были именно подавлены. То есть это было именно подавление силовое. И если бы белорусские мирные протесты были бы не такими мирными, то подавление было бы еще более кровавым. Это не то, чтобы нам надоело ходить, это то, что нас давили очень сильно. И марш от марша, я прошла все марши фактически, марш от марша давление усиливалось многократно. И если в самом начале марши фактически силовые структуры были просто растеряны, они не знали, что с этим делать, то где-то примерно к октябрю-ноябрю, ну, вот в октябре-ноябре это стало совершенно очевидно, там, например, партизанский марш был одним из самых сложных и в то же время успешных для протестного движения, я считаю, один из самых, это, наверное, самый последний успешный общий такой марш был. Это было видно, что подавление было спланировано как спецоперация. В то время, как белорусские протесты в основном носили горизонтальный характер, у нас не было лидеров, вы знаете. Лидеры уже сидели или они покинули страну, как Светлана Тихановская. Конечно, противопоставить этому прямо планированию специальной операции было сложно что-то. И брошены были колоссальные силы на подавление Минска. Колоссальные. Это именно подавленный протест. Это не разочарование самого белорусского общества. Гражданского, я имею в виду, конечно. Белорусское гражданское общество именно было подавлено. Вот это вот подавление, эти массовые репрессии, то есть этот ответ буквально, да, режима, он был именно пропорционален тому стремлению белорусов освободиться от него. И это стремление, оно не угасало очень долго. Поэтому Лукашенко принимает решение такой тотальной зачистки гражданского общества. Буквально всех. То есть буквально. И так, в общем и целом, гражданское общество, там, что касается независимых медиа, правозащитных организаций, и НГО, всяких разных, и по защите прав инвалидов, там, общество защиты птиц, еще каких-то, совершенно, понимаете, абсолютно, ну, как нам кажется, аполитично.
Клуб филателистов, как
да, ну, время. Просто я каждый раз, ну, мы уже ничему, белорусы, мы уже ничему не удивляемся. Но просто вот это принятое решение, и это решение, которое было фактически озвучено устами Макея, что гражданское общество будет уничтожено, разрушено, оно было осуществлено. Режим же все эти годы, он накапливал этот репрессивный потенциал очень долго, и он его задействовал максимально. Поэтому, конечно, подавление, я не знаю, что было, как это выглядело внутри российского гражданского общества. Я помню эти события на Болотной, вот, но это немножко другое. Это первое. Второе, масштаб несопоставим. Я имею в виду, Беларусь-то и так страна небольшая, 9 миллионов человек. Между нами говоря, наверное, уже меньше 9. Вот, 9 миллионов человек. На 9 миллионов человек, когда там 1,5-2 миллиона на улицу выходят, ну, просто понятно, да, из 4,5-4,7 миллиона взрослого населения. Вот, это почти половина, да, населения выходит. Это одно, это революция, mm-hmm. это не протест. Болотная, несомненно, там, когда вы видите эти кадры, я думаю, мы все помним эти кадры, да, что творилось на Болотной. Вот, в отношении того, что было до сих пор в России, несомненно, это один из этапов борьбы гражданского общества против государства, зримых этапов. Но это не революция. В этом разница. Поэтому мне кажется, что здесь и надо сравнивать, и в то же время не надо как бы... как это сказать?
Нерелевантные
примеры. Не совсем релевантные, да, я согласна. Но точно так же, как и, наверное, белорусская, я ее называю первая белорусская революция. Это действительно для Беларуси первая революция, собственная, наша, ничья другая, там, ни пятого, ни семнадцатого года, да, ничья другая, наша, ничья. Не 1830-й, не 1863 год, это все, это только наше было, первое. Наша белорусская...
Как гражданской нации.
Как нации. Это, наверное, это самый удивительный был момент, что такая быстрая модернизация белорусского общества и формирование среднего класса достаточно в короткие сроки, ну, благодаря, конечно, IT. А в небольшой стране с небольшим населением дало такой эффект. Взять и перенести это на Россию просто бессмысленно, потому что Россия совсем другая страна. Совсем другой территорией, населением, историей, я не знаю, всем, буквально всем. Но что плохо, это то, что русское государство, российское государство, простите, учится у белорусского государства вот этой репрессивной практике. И российское государство, мне кажется, оно просто только сейчас разворачивается, потому что масштаб, конечно, страны mm-hmm. другой. Задействуя весь этот репрессивный аппарат гораздо медленнее из-за масштабности, из-за того, что, в общем, россияне привыкли к тому, что есть некоторые демократические представления, механизмы, институты, экономическая деятельность, частный сектор гораздо больше там и так далее, и тому подобное, и ресурсы. Да, это очень важно. Ресурсы. Ресурсы у гражданского общества в России и белорусского общества несопоставимы также. То есть это все, ну, как карлик и там гигант, наверное. И поэтому все процессы у карлика происходят быстрее. Извините за это. Так это физиологические такие буквально сравнения, чем у гиганта.
У нас, кстати, сейчас опять, да, новый этап у обеих стран. Попытка формировать какие-то институты in exile, в изгнании, потому что после начала полномасштабного вторжения, а затем мобилизации, очень много россиян, оказались за пределами России, в Белоруссии после 2020 года тоже было несколько волн людей, которые либо переезжали, либо бежали в Европу, в другие страны. И вот эти вот выстраивание институтов, насколько вообще вам кажется, это, опять же, вот если про релевантность, да, релевантный опыт для того, чтобы потом использовать их как основу демократического транзита. То есть с образованием еще более-менее понятно, да, ну то есть это просто как бы вот в свободных условиях свободное образование. А вот те институты, которые выстраиваются в обществе и в политике, насколько они вообще могут быть потом применены в будущих демократических Белоруссии, России? У нас просто вот очень много копий ломается между экспертами, потому что одни говорят, что вообще ваши тут эти все реформы и реформаторы никому не нужны, потому что Россию прекрасного будущего будут строить те, кто там остался, и вас всех, значит, вышлют первыми. Другие же говорят, что нет, исторический опыт показывает, что вполне себе возвращались реформаторы, помогали, делали, и не надо сейчас опускать руки, нужно делать. Вот ваше видение по Беларуси.
Тут, знаете, я согласна с тем скепсисом, который звучит, да, в отношении этих институтов в изгнании, потому что представить себе, что то, что мы себе здесь воображаем, может быть реализовано там через какое-то время, это очень идеалистично, конечно. Но с другой стороны, вот эта энергия, которая нами движет, и мы не можем забыть того, что с нами произошло, и мы не можем не делать этого, вот, я бы сказала так. Эта мотивация, она до тех пор, пока она нами движет, она имеет право на жизнь, извините. Вот, это следующий момент. Третье, это, конечно, вот эти удачные, так называемые удачные исторические примеры, там, например, связанные с теневыми или там кабинетами в изгнании, там польскими, чешский опыт, есть ближе опыт, вот опыт Литвы, например, опыт, наверное, Латвии, Эстонии, ну я больше про Литву знаю, например. И у нас есть тоже определенная там история, связанная с Радой БНР, например, да, Белорусской Народной Республики, которая, конечно, она уже не обладает таким влиянием на общество, но она часть нашей истории, причем это часть нашей истории и часть истории нашей борьбы за независимость. И, например, Ивонка Сурвила является для белорусов сегодня, вот в эмиграции, она является как бы новым таким открытием в определенном смысле, что мы, оказывается, оказались в точно такой же почти что ситуации, как и она. И для нас она в общем и целом является таким вот тоже героем, вышедшим из книги буквально. Она для нас является именно этим, как это сказать, исторической фигурой. Вот, исторической фигурой. Если задаваться вопросом, а какого вообще черта она до сих пор как бы там считает себя там главой там и Рада БНР, вручает ордена там и так далее, ну, мне кажется, такой вопрос некорректный. Почему? Потому что и это все имеет значение. Вот это все имеет значение, это все будет вписано в историю Беларуси. Вот, как и Калиновский, не могут его выбросить из истории Беларуси, как бы не хотелось, очень хочется кому-то. Вот. И то же самое, что касается нынешней волны эмиграции, политической эмиграции белорусов, выброшенной 2020 годом, да, и последующими волнами, нас оказалось за пределами страны слишком много. То есть это даже не тот исход, который был там, я не знаю, в 17-18-20 годах. Это гораздо больше людей. Технических, технологических возможностей поддержания обратной связи гораздо больше. А мобильность гораздо выше. Скорость передвижения через границы гораздо выше. Поэтому есть шанс на возвращение или на возвращение части. Имеет ли смысл сейчас in exile как бы строить какие-то институты? Да, имеет. Хотя бы с учебной целью.
Потренироваться, как вы говорили, навык не потерять.
Хотя бы. И даже, хотя с другой стороны, конечно, есть очень много подводных камней, связанных с тем, что в эмиграции, и эмиграция, как правило, она как шагренева кожа, да, она сокращается, люди между собой не могут найти общий язык, потому что идет фрустрация, непонимание того, что будет дальше, и вот, как это сказать, разочарование, да, но вот эти все выстраивания этих институтов я сравниваю с поддержанием вот этого тонуса и мобильности, буквально политической, да, поддержания, чтобы оно как бы не теряло тонус, чтобы продолжался рекрутинг, чтобы мы продолжали думать. И вот наш один из известных белорусских философов, да, Мацкевич, который сейчас сидит в тюрьме, он сформулировал это как «думать Беларусь». Вот то, что мы сейчас делаем, мы думаем Беларусь. А вот его последователи, его ученики, такие как Андрей Егоров, например, да, и его коллеги, которые фактически возродили Координационный совет, сделали КС второго созыва, который все ругают, вот, но тем не менее было сделано достаточно много. Это все у них укладывается вот в эту формулу «думать Беларусь». И я считаю, что вот это движение нельзя недооценивать, потому что мы продолжаем думать о том, как сделать лучше для белорусов, что значит защищать интересы белорусов, что значит строить гражданское общество, как мы должны это делать, чем должно отличаться целями гражданского общества от политического, и как надо это, и как это надо делать. Это, мне кажется, мы взрослеем. Посредством этого мы взрослеем. Если мы были рождены 20-м годом, то сегодня мы взрослеем. Я бы сказала так. И, конечно, как тот подросток, ну, условно говоря, да, и негативизм есть, и разочарование, перепады, настроение. Мы сейчас находимся в такой достаточно низкой точке вот этого эмоционального, да, состояния. Вот, но... Я когда задаю вопрос, ну так что, разбегаемся?
Расходимся, все, расходимся.
Ну, нас в нашем случае так что, разбегаемся? Нет. Нет, не разбегаемся, ругаемся, там, делимся, разделяемся там, на сторонников, противников. У нас это все называется некрасивым словом «бульбасрач».
Но это ведь нормальные процессы для демократического общества. Просто это вот опять же, да, у нас нет опыта демократического, мы вообще не знаем. То есть нам кажется, что демократия это вот сейчас спустят. И это, кстати, тоже ошибка 90-х, что не было коммуникации, не было проговоренности того, что вообще-то демократия это сложно. В смысле, никто не обещает, что все будет гладко. Это набор инструментов, которыми вам нужно научиться пользоваться. И не смешивать политическое и общественное. И не ждать, что... Потому что патернализм это то, что свойственно нам всем, да, мы все ждем, в общем, какой-то, что кто-то придет, в общем, все решит. Российскую оппозицию, опять же, вот если, да, говорить про как мы объясняем, мне очень понравилась формула «думать Беларусь», она прям вот тоже, мне кажется, про нас, потому что нам хочется этот образ будущего сделать не каким-то инструментальным, а понять вообще, для чего это делается, куда мы идем, потому что иначе смысла нет. И вот когда ты пытаешься это объяснить, например, западным стейкхолдерам, они всегда как-то сводят это все к политическому такому, потому что у них-то опыт демократии ого-го, и у них это уже все как бы понятно.
База есть.
Да, то есть они в 2014 году в Страсбурге говорили, ну а почему вы не можете Путина переизбрать? И мы не могли объяснить, почему мы не можем переизбрать Путина.
Не переизбирается.
Да, ну как-то не получается у нас. Вот, и приводит пример, да, что российская оппозиция разобщенная, вот вы не можете договориться, вы там постоянно тоже все ругаетесь, и приводит пример Беларусь как опыт создания в изгнании кабинета, правительства, и что вроде как это очень хорошо работает, Координационный совет, вот берите пример. Ваш опыт, насколько вы это оцениваете, вот эту политическую структуру, как удачную и неудачную?
Но как они могут ставить нас в пример, если наш случай сильно отличается от случая вашего? В основном, основная волна эмиграции, российской эмиграции, это, ну, кроме Болотной, и это война, это антивоенные протесты, это нет общепризнанного лидера, который бы прошел легальную процедуру избрания президентом. В нашем случае такой лидер есть. Выборы, конечно, были сфальсифицированы, но мы твердо, люди, которые выходили на улицу, твердо убеждены, что мы выбрали Тихановскую.
Друг друга посчитали. И
да, поняли, мы, что... это же еще и технологически было организовано хорошо. И это было не так, может, сложно, потому что страна небольшая, и уже уровень там, освоения технологий был достаточно высокий в обществе. Это все сошлось, как говорится. Плюс, конечно, негодование относительно Лукашенко и его политики ковидом. Он автор тоже протеста. Он автор протеста, естественно. А соавтор, я бы сказала так. И нам было несложно к этой мысли прийти, что Тихановская президент-элект, что если есть президент-элект, и есть офис, и есть такие репрессии, то нужно защищать белорусов, отстаивать их права, потому что Лукашенко вообще отказался от коммуникации с западными...
А здесь была легитимность, да? То есть была очевидная...
Да, здесь очевидная легитимность, здесь как бы сразу был принят... Американцы, конечно, поддержали Беларусь Democracy Act, был принят сразу в 2020 году, где было признано, что мы являемся представителями белорусского народа, потому что, например, Координационный совет был рожден 2020 годом, вот туда это было и процедура выдвижения, самовыдвижения и выдвижения. То есть такие, да, демократические, такие прото, да, институты, mm-hmm. да, я бы сказала так. И поэтому это было несложно прийти к этой мысли, гораздо сложнее это было реализовать на практике, но вот на этой волне 2020 года было ясно, что вот это создание разных таких вот политических центров, оно не приводит к мобилизации сил. И был создан вот этот вот кабинет, я имею в виду объединенный переходный кабинет, который объединил в себе разные вот эти вот гражданские, политические как бы структуры и акторы. Да. Потом эта идея с Координационным советом, я имею в виду с реформой, да, Координационного совета, со Светланой Мацкевич я обсуждала это. Светлана Мацкевич — это супруга того самого Мацкевича, который сидит в тюрьме, философа. Мы с ней это обсуждали, и она говорила: ну, послушай, ну это была отчасти моя идея. Я говорила об этом на стримах, на Еврорадио, что нужен кабинет в изгнании. И у меня была очень прагматичная цель, когда я говорила об этом. Нам нужно консолидировать усилия по защите прав белорусов за пределами. Потому что мы уже попали под каток санкций в 2022 году. И в отношении белорусов начались преследования. Ну, преследования, это я имею в виду дискриминация, да, дискриминационная угу. ситуация, связанная с белорусами в Украине, это вообще. Вот, белорусы там в Европейском Союзе, когда там речь шла о закрытии банковских там счетов, вернее, отключении SWIFT для белорусских банков и так далее. То есть это все в совокупности рождало вот эту большую проблему защиты.
Адвокация
белорусов уже за пределами mm-hmm. Беларуси. И вот для этого нужно было. Но Мацкевич мне говорит: Светлана, ты, говорит, что помогаешь, вертикаль строить? А как же горизонталь? Ну, ты понимаешь, вот это опять авторитаризм у белорусов, особенно у белорусского гражданского и политического, да, сообщества, я имею в виду демократического. Аллергия на это.
Фантомные боли.
Да, это аллергия всегда, просто. Да,
да, вот
это. Ты что, опять это, опять вертикаль? Да. Я говорю: ну хорошо, говорю, если мы говорим о горизонтали, что мы можем сделать? Это сделать Координационный совет. Было бы супер, если бы были бы выборы, но для этого надо организовать диаспору. Угу. Это оказалось невозможно в 2022 году. Вот. Но можно было бы что-то такое придумать, как представительство гражданских организаций в рамках этой структуры, которая бы оказывала влияние и воздействие на Тихановскую кабинет. Чтобы не они сидели один сам на сам, придумывали себе, кого защитить, кого нет. А чтобы их постоянно критиковали за то, что они не защищают. Вот. Таким образом, ну вот Андрей Егоров, например, он придумал вот эту реформу Координационного совета. Мы создали он и его, как это сказать, команда, и не только его команда, там много было, там и Оля Ковалькова, и, конечно, Иван Кравцов, и Антон Родненков. Они все-таки сорганизовались и провели так называемую реформу Координационного совета номер 2, и в КС-2 собрались все значимые, конечно, вы знаете, они в основном белорусские гражданские организации и инициативы, в том числе и представители бежавших политических, бежавшие представители политических партий. Это такая была солянка, и вот эта солянка, она как бы кипела, критиковала, ее критиковали, но это первый наш опыт создания представительного органа. Он такой как-то хромая утка, он не выбранный, не избранный, нас все время пинали, ругали, кто вас избрал. Вот, но это там внутри белорусского общества, гражданского общества такие были критические, серьезные замечания. И мы пришли вот к этому новому этапу – выборы. Но так как мы пришли к выборам поздно, и репрессии развернулись слишком сильно и стали уже затрагивать людей за пределами страны, то вот этот фактор страха сыграл роль. Вот у нас была низкая явка. Мы немного были шокированы такой низкой явкой и разочарованы, но режим очень жестко реагировал, нас всех там, всех, кто выдвигался в Координационный совет, всех сразу же возбудили уголовные дела по измене государству, оказывали персональное давление большей частью на женщин, потому что там родственники, естественно, ко всем родственникам сразу пришли, как только списки были вывешены, сразу по списку пошли, вот, давление оказывалось просто чудовищное, чудовищное. А хорошо это или плохо? Наверное, хорошо, потому что у нас началась своя политическая жизнь. Она вызывает раздражение у белорусов. У одних белорусов вызывает раздражение, у других непонимание, у третьих споры. Но это политическая жизнь, это вопрос об институтах, о том, что мы чему-то еще не научились, что нас ждет впереди в Беларуси, если мы вернемся, представим себе, что мы вернемся, и мы вот увидим вот это. И это совсем не так, как вы говорите, угу. Это совсем не так красиво, как мы себе это воображали там, в 2020 году.
Ну, это вот опять же про очарование и разочарование, потому что мы все очень себе как-то сразу рисуем картину будущего, которые вообще-то разбиваются всегда о какую-то реальность. Ну вот, а процесс рождения и становления гражданского общества, ну это как вот ребенок учится ходить, да? Это же не значит, что если ты без конца падаешь, нужно перестать вообще попытки. Рано или поздно встанешь, пойдешь, или там кататься на велосипеде, да? Ну, конечно, первый раз получается вот так вот, да, ну и плюс, опять же, видеть друг в друге человека и понимать, что все подвержены страстям человеческим, потому что у нас, например, тоже кипят, у нас, кстати, царь не настоящий, значит, этот не может быть лидером, тот не может быть, и это бесконечное, то есть, и вот это вот одни боятся, что опять в вертикали кто-то придет и захватит власть, то есть столько непроработанных травм. Вы как эксперт, насколько вам легко было заходить в политику и какой опыт, как вы оцениваете свой опыт совмещения экспертизы, преподавательского опыта и политического? Потому что у нас, например, тоже сейчас оказалось очень много людей, которые раньше никогда не участвовали в общественно-политическом движении, были преподавателями, писали исследования, но сейчас включились в этот процесс, ну, потому что уже нельзя как бы находиться вне его.
Ой, опыт был такой очень интенсивный, и недавно на конференции я говорила, что опыт просто потрясающий, меня буквально от него трясло. То есть, ну, такая игра слов, да. Быть экспертом — это, конечно, одно, равноудаленным от политических сил, давать оценку, давать рекомендации даже. Вот. И совсем другое дело быть внутри этого. Я это назвала огненной ямой политической. Почему огненная яма политическая? Потому что, как я поняла для себя и про себя тоже, это политика — это очень такая специфическая среда, где страсти, они на первом месте на самом деле. И вот эти выстраивания иерархии интересов, которые у тебя выстраиваются, да, ты должен понимать, что тебе нужно, зачем ты принимаешь участие в этом. Да? Если у тебя нет личного интереса и личных амбиций, делать тебе там нечего. Уходи. Потому что это гонка, ты должен воспринимать эту гонку как личную. Иначе успеха не будет. Потому что люди, которые идут за тобой, они же идут именно за тобой. И ты должен оправдывать их как бы ожидания, как лидер. Если лидер в этом смысле не имеет личного интереса, здесь надо уходить. Там очень, очень много интересных вещей, связанных вот с этой иерархией интересов, с культурой дискуссии, с умением договариваться, с умением заключать коалиции, с умением идти на компромиссы. При этом не слишком далеко уходить в этих компромиссах от, собственно говоря, принципов, а самое главное...
Не сдавать
главное,
свои. Да,
да, не сдавать свои. И при этом как бы вот эти вот придерживаться того, что этот институт, он должен все-таки выстраиваться. Что это не ситуативные альянсы каждый раз, а как бы в зависимости от соотношения сил вы пишете новый устав. Ну, послушайте, вот это как раз к вопросу о том, что института нет, процедуры нет. Мы ее под себя пишем опять.
Как с российской конституцией, да, которую
как с белорусской конституцией, как с казахской конституцией. Это все мы проходили. И я вот ростки всего этого опять увидела. И каждый раз говорила, послушайте, дело не в том, что... И очень сложно, конечно, если вы внутри говорить об этом так, как будто ты находишься над схваткой. Совмещение не получается. Ты должен быть либо политиком или экспертом. И нам очень всем, знаете, не хватает правовой оценки на самом деле. Чего нам не хватает белорусское, как говорится, демократическому сообществу, нашим этим самым политическим акторам? Нам не хватает суда. Нам не хватает суда. Тихановская не может быть судьей. А она воплощает в себе совершенно другие, должна воплощать в себе функции. А мы, получается, пытаемся обращаться к Светлане Георгиевне за тем, чтобы она еще и рассудила. Ну, да. И это не просто о людях, это и к вопросу об институтах тоже. А мы сможем...
Разделение властей.
Конечно,
это трехчастное, и баланс. И главное из этих трех ветвей, это, конечно же, судебная власть.
Конечно, конечно. И то, что этого не хватает, и вот этого опыта мы не получим никак. Мы не можем выстроить в изгнании суд. Для этого нужны все остальные атрибуты. Вот, и это, вот, мы уперлись в это ограничение. Но и не делать этого тоже нельзя. А у нас еще есть другой вопрос, наверное, для российского гражданского общества в изгнании и российской политической оппозиции, может быть, это не так остро стоит. А у нас, конечно, дефицит ресурсов, очевидно. У нас не дефицит ресурсов людских, у нас дефицит именно ресурсов материальных. Вот, потому что все мы достаточно, недостаточно, а в общем и целом не очень состоятельные люди. И белорусский бизнес, он не такой крупный, и он старается быть не сильно политически ангажированным. Если он не политически ангажирован, то этого почти не видно. А нет таких людей, например, как Ходорковский. Вот. И это, конечно, ограничивает. Вот. Поэтому у нас есть всякие разные мысли и попытки выстроить вот этот краудфандинг. Mm-hmm. Да? То, чем белорусы были как бы изначально сильны. Начиная с 2020 года, это вот это вот краудфандинг.
Марафоны
это...
поддержки какие-то.
Марафоны поддержки, да, это наша вот эта вот толока, это то, что мы совместно строим дом, вот, и каждый привносит столько, сколько может. Это вот идея солидарности, она все еще работает. Она немножко притухает, потому что все связано опять с разочарованием. Время идет, люди втягиваются в свою эту эмигрантскую жизнь, интегрируются в общество. Там каждый день надо зарабатывать на хлеб, в конце концов, да, легализоваться и прочее. Вот. Но все равно этот уровень, высокий уровень достаточно солидарности, он сохраняется. Вот. Но, конечно, он не способен в полной мере компенсировать дефицит ресурсов. Вот. И время наш, конечно, враг. Время наш враг, наверное. И много у нас как бы вызовов. Вот. И я надеюсь, что мы их так или иначе будем преодолевать. Но устаем. Откровенно устаем. Я ушла из Координационного совета третьего созыва, хотя у меня был вот этот опыт. Я возглавила список, я провела этот список на выборы, ввела свою фракцию в состав Координационного совета. Не очень большой этот самый список, 6 мандатов. Вот. Но я ушла, потому что вот эта среда внутренняя, которая у нас сейчас там, она очень сложная. И у меня есть определенный просто человеческий, как это сказать, ограничения мои просто, да.
И это нормально.
Да, это...
Вот создавать героя, а потом его же сжечь, это тоже как бы такая традиция, какая-то вот советская очень. То есть вот вырвать себе сердце, ну, и освещать
дорогу. Как закалялась дорогу. Сталь.
Именно. То как есть это вот все сталь. Хотят данка, чтобы человек себе прям вот-вот-вот.
Порвал, и да, все, сердце и, пошел, и положил на алтарь.
Но это же противоречит человеческой природе. А если мы не говорим про человеческую природу, мы не можем построить демократию, потому что она на верховенстве права и неприкосновенности человеческой жизни и его желаний построена.
Еще один, ну, важное открытие, которое я для себя сделала, это то, что этим надо заниматься каждый день. Это достаточно тяжелая, сложная, эмоциональная и в то же время рутинная работа. Демократия и как бы вот эти ценности, наши принципы, они так вот не вспышками должны проявляться в нас, да? А это должно быть постоянно. То есть это должно быть как усвоено, как этический кодекс, как, я не знаю, то, что сморкаться надо в платок, простите, вот за это сравнение, да. То есть если что-то происходит, ты не можешь сидеть и делать вид, что тебя это не касается. Или ты... Вот это пассивность буквально, одна из самых главных, наверное, проблем еще. Я думаю, и для российского общества, и для белорусского общества, и для казахского, например, для казахстанского общества. От нас ничего не зависит. Вот эта формула «от нас ничего не зависит». Потом мы вдруг поверили, что от нас что-то зависит. Мы вот так активно себя там проявили.
Потом мы показалось.
Да, потом мы выясняем, что все-таки не зависит. Или не сейчас зависит. И опять мы уходим от этого. И знаете, я в свое время, меня даже раздражало то, что вот там, например, у меня друзья, там какие-нибудь там немецкие там, студенты или преподаватели, что они вдруг, например, принимают участие в таких компаниях, которых я просто не понимала, чего им надо, потому что где их интерес-то вообще? А это просто как привычка работает. Это и есть чистый принцип. Ты вступаешься там, я не знаю, за какой-то народ там в Амазонии. Не потому, что у тебя там мама, папа оттуда, да, а потому что так нельзя.
Это навык гражданской культуры.
Да, это навык гражданской культуры. При этом надо придумывать, как воздействовать на политиков. Не быть политиком, а как воздействовать на политиков. Через что их, извините, доставать, через что их брать. Быть очень креативными в этой связи. Вот. Прямо перед нашим с вами разговором я там писала очередное письмо, например, там, в очередную большую организацию правозащитную. Пожалуйста, помогите, окажите поддержку там и так далее. Таких писем надо писать. Еще людей надо уговаривать подписать. Еще людей надо уговаривать, чтобы они с тобой там, я не знаю, вышли на связь. Потом мы должны вместе скоординировать наши действия. Неугасимый вот этот вот огонь, да, активизма. И это самое, наверное, сложное. И это я человек не пассивный, но и я устаю, и мне надоедает. И стыдно признаться бывает себе, что как бы надоело, уже не могу, устала. Я просто бессмысленно, потому что реакции никакой, результата никакого. Как у нас любили говорить, ну это болтовня, да, все это болтовня. Вот. И не опуская рук, верить в то, что каждый твой шаг, он имеет воздействие. Может быть, не такое прямое воздействие. Может быть, ты не достигнешь того результата, который ты ожидаешь. Но может быть, он обернется чем-то иным. И это твое поведение станет примером для других. И то, что ты не сдаешься, это тоже становится примером для других. И то, что ты не теряешь надежды, это тоже становится примером для других. Это как с тем флагом, да, который ты несешь, что ты устал, и ты уже почти что падаешь, и вдруг кто-то сзади подходит и подхватывает этот флаг и несет дальше. Наверное, я с этим бы сравнила строительство гражданского общества в наших задавленных буквально, задавленных людях.
Мы на семинарах школы называли это работой без надежды на успех. То есть это, с одной стороны, как бы такая трагическая формула, а с другой стороны, ну, она тебе позволяет оценить реальность, да, и искать вот эту вот опору в солидарности, в продолжении и в систематической работе, которая, ну, вот такая. Спасибо большое, Роза, за наш сегодняшний разговор.
Всегда пожалуйста.